Ребята, привет! Путин и Лукашенко в последние часы фигуряют на экранах официальной хроники, наблюдая, руководя учебными пусками баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. Конечно, мы за мир, но на всякий случай враги всякие знают, включая непорядочных, нехороших укронацистов, что у нас есть ракеты, если что, мы тут ядерной бомбой все долбанем. Мир на все это смотрит с интересом. При этом, на самом деле, анализируя результаты поездки Путина в Китай совсем недавно на этих днях. Такое было впечатление, что Чингисхан всея Руси косплеит Трампа, потому что он поехал сразу за Трампом, как будто, так сказать, по горячим следам. Трамп повез с собой группу пионеров индустрии, и Путин повез с собой группу пионеров индустрии. Потому какие отрасли представляли эти пионеры, миллиардеры, была понятна разница между экономикой Америки и России. Но на самом деле, конечно, все понимали, о чем идет речь. В первую очередь речь шла о том, договорятся ли и, наконец, запустят ли по большому счету Россия и Китай силу Сибири-2, вот этот огромный, значит, нефтепровод, газопровод, который должен спасти китайцев хорошим, качественным, полезным ископаемым из России, а на самом деле спасти Россию с ее бюджетом. Потому что единственный серьезный источник денег для России извне сегодня – это китайцы с их юанями. И потому, с какой ласковой улыбкой смотрел со своим лицом Будды, глядя своими прищуренными глазами нынешний хозяин Китая, было видно, что в голове его шевелится десятилетия предков, которые говорят, мы гораздо умнее, и мы всех этих белолицых вертели на одном месте и будем вертеть. Мы не будем воевать, мы не будем враждовать, мы будем сидеть на берегу и ждать, как в той поговорке, когда мимо проплывут их тела. Друзей, соседей, врагов, неважно, Китай останется Китаем вечным. И черт возьми, ведь если глядеть на историю, и на историю отношений России с Китаем, и на историю Китая в целом, то ты понимаешь, что там такая глубина, которая нам даже не снилась. Но смотрите реально. Когда создалась Москва как город? Первое упоминание. 12 век. 1140-е, 1150-е годы. Есть бумажные какие-нибудь свидетельства? Никаких вообще. Бумаги еще не было. Во всяком случае, у тех людей, которые потом станут называться русскими. Когда князь Владимир крестился? Это называется «Владимир крестил Русь». Не очень понятно, что имеется в виду под словом «Русь». Какой-то народ, у русских тогда не было, территорию Владимир крестился сам, неважно. Короче говоря, Владимир принял Святой Крест крещения в Херсонесе, в Крыму. Какой это век? Это 988 год считается, это 10 век. Бумаги никакой не было, ни одного документа по этому поводу нет. А у китайцев бумага появилась в 100 каком-то году. Ну, практически примерно тогда, когда появился и бродил по своим дорожкам Иисус Христос. Ну, чуть-чуть позже. Второй век нашей эры, первый век нашей эры, за 1000 лет до создания Москвы. У них появилась бумага, и документы с тех пор дошли у них до сегодняшнего дня. А еще за 500 лет до этого в Китае, до нашей эры, жили Конфуций и Лао Цзэ, великие философы, которые дали название даже не философским течением, а религии просто-напросто, конфуцианство. За 5 веков до нашей эры. Труды их известны и положены были на бумагу и дошли. Более того, их потомки прямые известны, которые продолжают жить в Китае. Это такая глубина, которую понимаешь, когда попадаешь туда. Уже не говоря о том, что порох изобрели китайцы, бумагу изобрели китайцы. Что там еще изобрели китайцы? Фарфор изобрели китайцы и так далее и тому подобное. И сегодня они наконец вышли на большую дорогу. Потому что их угнетали, их побеждали, их колонизировали, японцы там, англичане заезжали, португальцы заезжали. Где они все? Сегодня Китай держит, извините меня за гениталии, весь мир. И в том числе двух главных пижонов, которые изображают друг перед другом великие державы – Соединенные Штаты и Россия. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, кто подписывается на наш канал здесь и на других ресурсах, например, в Телеграме или в Патреоне. Все ссылки есть в описании. Отдельно большое спасибо от нашего крошечного коллектива нашим спонсорам, патронам. Ваша поддержка бесценна. Она не только помогает нам жить, она помогает чувствовать свою нужность и делать новый контент. А если вы еще не подписаны, то, пожалуйста, посмотрите несколько минут и подпишитесь или поставьте лайк, напишите комментарий. Вы знаете, это поможет алгоритмам YouTube сделать наш ролик известным большему числу зрителей. Особенно, если вы пишете комментарии, это для нас важно, потому что это помогает нам понять, что вас интересует сегодня, а может быть, что-то уже не очень интересует, какие темы вас волнуют, чьи мнения вы бы хотели услышать. Пожалуйста, комментируйте, пишите. Единственная просьба – без ругани, без мата, без всех видов ксенофобии. Комментируйте, делитесь мнениями, спорьте, соглашайтесь, но оставайтесь, пожалуйста, вежливыми друг к другу. Спасибо. Ну, в самом деле, лет 20 назад мог кто-то себе представить китайский автомобиль? Ну, кто? Реально. Те, кто бывали в Китае, уже видели, что там огромное количество машин, в том числе с шильдиками BMW, Mercedes'ов и так далее, которые сделаны в Китае. В России их не было, поскольку в России были настоящие BMW, Mercedes'ы и далее по списку. Но вот Россия совершила гениальный шаг. Она организовала войну, назвав ее специальной военной операцией, очень удивилась, что, оказывается, с рынка исчезли иностранные автомобили, к которым россияне привыкли во времена великого Путина. Мерседесом, Фольксвагеном, Мальсвагеном, что такое? Китайцы тут как тут. И теперь все бравые россияне, сторонники традиционных ценностей, страшно рады, если им удается купить китайца. А китайцы никуда не вкладывают денег в российскую промышленность. Они просто предлагают покупать их автомобили. И ничего с этим сделать нельзя. До сих пор они сохраняют древние секреты производства разных вещей, которые не могут узнать белолицые. Я помню один разговор с одним, не буду называть фамилию, знаменитым российским художником по фарфору. Это женщина. Ее имя широко очень известно. И я по приезде из Китая поделился с ней впечатлениями. Я увидел там выставленные там в пресс-центре Олимпийских игр, дело было, огромные вазы вот такого размера, совершенно фантастической красоты, из фарфора китайских. Прозрачные. Почти прозрачные. А ведь известно, что фарфор садится при обжиге, кажется, на 14% теряет объем, соответственно, ее ведет, эту вазу. И чем больше предмет, тем больше шансов, что он лопнет. Так и бывает. Я сказал, я удивлен, как ему удается делать такие роскошные произведения, на что эта замечательная женщина, художник, профессионал сказала, а мы до сих пор некоторых их секретов не знаем. Не знаем. На том же самом событии под названием Олимпийские игры впервые китайская служба безопасности организовала контроль по радужке глаза. Ну, всех аккредитованных спортсменов и так далее. И никто этого в мире еще не делал, китайцы уже сделали. Времена, когда Китай был символом огромной серой массы людей, серой в буквальном смысле, идущих на работу в одинаковых а-ля Мао Цзэдун серых костюмчиках из плохой ткани, в серых кепочках с цитатником Мао в руках, эти времена давно прошли. Воспоминания от них остались огромные жилые кварталы таких, типа хрущевок советских, разбросанные в том же Пекине, в Шанхае, где угодно, но они закрыты со всех сторон небоскребами, стекло, алюминий и так далее, и так далее. Те давние времена прошли. Когда я был маленьким, слово «Китай» ассоциировалось с термосами, которые продавались, детскими кроличьими шубками. У меня была такая маленькая, естественно, я сам был маленький. И, если повезет, то китайскими баскетбольными белыми кедами, которые были китайцами украдены у американской фирмы по спортивной обуви. И под названием «Два мяча» поставлялись в том числе Советский Союз для тех, кому повезет, для игроков в баскетбол. Это считалось все. Китай больше не существовал никак. Что видим мы теперь? А теперь жители Дальнего Востока и Сибири, особенно восточные, со мной согласятся. Огромные регионы находятся, если не полностью в руках китайцев, то под их, грубо говоря, вежливым вниманием и растущим постоянно день ото дня. Рассказывать про то, кто является импортером по-черному, по-белому сибирской древесины, в том числе дорогой лиственницы и так далее, не надо. Кто руководит и владеет огромными сельхозпредприятиями на Дальнем Востоке? Не надо. Это все китайцы. И все это они делают вежливо, не брецая оружием, но держа в голове очень многие события прошлого. Они ничего не забывают, включая рецепты бумаги, фарфора и так далее. И они прекрасно помнят, что в 19 веке, когда империя Цин была слабой, тут, значит, японцы наступали, там американцы еще подтягивались, англичане, в общем, черт знает, что творилось. Воспользовавшись слабостью китайцев, Россия заставила их подписать два больших договора, Айгунский и потом Пекинский, 1850-е и 60-е года, по которым забрала очень большие территории. По реке Амуру, там по Уссури. Даже город Владивосток построен на земле, которая отошла к России по итогу Пекинского договора. Китайцы это помнят. Они не требуют у Путина в обмен на то, что они там будут покупать у него газ или нефть. Еще вопрос в том, будут ли. Будет ли нужен такой газопровод, который сегодня Россия пытается им продать. Это еще большой вопрос. И по каким деньгам они захотят это покупать, понимая, что России деваться некуда, она в слабой позиции, нужны хоть какие-то деньги после потери европейских мировых рынков. Неполные, но все-таки потери. Нет, китайцы не будут говорить, верните нам город Владивосток. Они будут вести выгодную торговлю и так далее. Но все будут прекрасно помнить. И содержание Пекинского договора, и содержание Гунского договора, и то, как города в Китае принадлежали когда-то России, например, Далянь, город дальний, и знаменитый порт Артур, в который была русская военная база, а потом советская военная база. Китайцы все это прекрасно помнят. Они помнят прекрасно такую вещь, как остров Даманский. Надо ли вам напоминать, что это такое? Мао Цзэдун, верный ученик большевиков Ленина и Сталина, никогда не был в Советском Союзе. Никогда. Два сына его учились в Москве. У обоих судьба была очень тяжелой. Так или иначе, детство свое они провели в Ивановском детском доме для иностранных детей. Но другие молодые китайцы в Советском Союзе побывали и учились. И потом помнили это хорошо. Китайцы ничего не забывают. И в частности, отец современного китайского экономического чуда Дэн Сяопин. Дэн Сяопин в 20-е годы молодым человеком, год с небольшим, провел в Москве. Он жил в Страстном монастыре. Прямо в Страстном монастыре, в одной из монашеских келий. Вы можете спросить, как так? А дело в том, что Страстной монастырь в Москве на Пушкинской площади, вот там, где кинотеатр «Октябрь», там, где памятник Пушкину на противоположной стороне, прямо в этом месте, где памятник Пушкину, этот монастырь в советское время большевики приспособили под коммунистический университет трудящихся Востока. По-моему, он как так назывался, носил имя Ленина, потом Сталина. Прямо там в кельях жили и учились будущие азиатские революционеры. И там же прожил год с небольшим Дэн Сяопин, наблюдая советскую действительность и как работает НЭП, и слушая выступления товарища Бухарина. И он увез это с собой в Китай, где был одним из видных деятелей китайской революции, соратником Мао Цзэдуна, можно сказать, боевым другом и товарищем, но по-китайски. То есть они одновременно как бы дружили и одновременно как бы не дружили. Это была, конечно, многослойная, многофигурная, многолетняя политическая восточная игра двух таких восточных тигров. На самом деле их было больше, там, как всегда вокруг власти. Много шакалов, много котов и тигров вращается. Но Дэн Сяопин войдет в историю как человек, который дал толчок могуществу современного Китая. Многие проводят прямую параллель, что вот он был юношей в Советском Союзе, посмотрел, как НЭП позволил быстро накормить страну, появились малые предприятия, частники, кустари, артели, и вот это вот стал продвигать. Нигде так специально однозначно он про это не говорил, но в начале 60-х годов при живом Мао Цзэдуне, так сказать, живом Сталине, живом Боге и так далее, Дэн Сяопин сказал на одном из поступлений в каком-то партийном собрании знаменитую свою фразу, которая считается образцом китайской мудрости: «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». Дескать, любая, какая форма экономики, капитализм, социализм, неважно, лишь бы был результат. А результат нужно был какой? Накормить народ. Поскольку Китай был всегда огромным скопищем бедных, голодных людей. И в Советском Союзе жили, и нас, в общем, воспитывали, не то что воспитывали, рассказывали нам о том, что Китай это огромная бедная страна, которая существует благодаря исключительно Советскому Союзу, нашей помощи и так далее, и так далее. На самом деле мы, конечно, не знали, как все сложно происходит, и как после смерти Сталина китайцы стали отходить в сторону все ярче и жестче и грубее и демонстративнее. Понятно, потому что Мао повторял модели власти Сталина, старался быть абсолютным властителем. И когда вдруг оказалось, что Сталин, имя которого в Китае было везде, и на знаменах, и на плакатах, и в кино, и так далее, когда Сталин оказывается нехорошим, 20-й съезд партии, Хрущев выступает с разоблачениями, в Китае начинается откровенная антисоветская политика, антисоветская линия. Сначала это постепенно, сначала обмены делегациями, Хрущев ездил в Китай с огромной делегацией, там приезжали китайцы, все это было по-восточному, встречали, угощали. Но раскол становился все глубже, глубже и глубже. В самом конце 50-х годов Хрущев уехал просто с переговоров из Китая. Начался период серьезного охлаждения. И главное вот что. Советский Союз вкачивал в Китай огромные деньги. У самих не хватало у народа еды, там, обычных каких-то бытовых благ. Но в Китай посылались разные специалисты, военные в первую очередь, и строители, и ученые, и все остальные, для того, чтобы поднять там страну социалистическую и так далее. Кончилось дело тем, что Советский Союз отовсюду ушел. В том числе оставив незавершенными огромное количество проектов. Огромное количество, на которых работали советские инженеры, рабочие и так далее. Китай оказался в тяжелом кризисе. Что с этим делать? Как они из этого выпутывались? История долгая, можно сказать, почти бесконечная. Но они выпутались. Вот в чем вопрос. И что самое важное. Китайцы просили у Советского Союза атомное оружие. И Советский Союз помогал по этой части. Речь сейчас идет о 50-х годах. Какие-то там первые, не знаю точно, какие работы производились, но так или иначе китайцы хотели атомного оружия. Ну, все понятно. Мао хотел участвовать в большой игре мировой. Когда Советский Союз отвалил, слово «Китай» перестали произносить в советской прессе. Запрещено просто было говорить. Не было никакого туризма. Отношения остановились на уровне детских шубеек, термосов и что-то еще в этом роде. А потом и совсем станет просто запрещено произносить слово «Китай». Страна продолжала работать над ядерным оружием. При этом ненавидеть Хрущева, который скинул с пьедестала товарища Сталина. И что получилось? Чисто восточные дела. В 1964 году товарищ Брежнев с друзьями скинул Хрущева. Бескровный переворот внутри ЦК партии. Ну, все знают. Октябрь 1964 года. И, по-моему, 14 число. И Хрущева привозят с отдыха, он был на Кавказе на отдыхе. Привозят, собрание, пленум, решили, вот, значит, зазнался, не соответствует и так далее. Переизбрали. Счастье. Бескровно, без арестов, без ничего. Страна поменялась. Естественно, в Пекине это сразу стало известно. И через двое суток после снятия Хрущева Китай проводит свое первое атомное испытание. И все это восприняли именно как такой сигнал Китая Советскому Союзу, которого он же не любил, что теперь мы можем вам ответить, если что. Отношения продолжали ухудшаться, пока в 1969 году не грохнулся остров Даманский. Об этом можно говорить очень долго, об этом крошечном островке, длиной там 2 километра, шириной, не знаю, несколько сотен метров, наверное, суммарно площадь 2 футбольных полей, на реке Уссури. Территориальные претензии двух стран, кому этот остров принадлежит, а он близко находится у китайского берега, это пограничная река. И вот в марте 1969 года китайцы заявились на этот остров, это была явная провокация, провоцировать советских пограничников на ответ. Ответ был. В итоге оказалось, что это не просто китайцы, а вооруженные китайцы. Перестрелки, несколько дней боев, несколько десятков погибших только со стороны советских, включая командира заставы Стрельникова. И страны оказались перед лицом большой-большой войны. И в таком состоянии войны не было, но в состоянии полного ноля отношения будут продолжаться до Горбачевской перестройки. В Советском Союзе мы, простые граждане, конечно, не знали никаких специальных подробностей. Про операцию на Даманском или бои на Даманском тоже сообщали очень отрывочно. Проклятая китайская военщина, вот эти вот все плохие слова говорилось. Но мы знали тогда, что в Китае в этот момент идет культурная революция. И вот когда сейчас я смотрю, что происходит в России, как в России уничтожается всякая свобода слова, как в России обрушиваются репрессии на абсолютно неповинных людей, как закручиваются все гайки, как затыкается глотка просто любому человеку, который пытается высказать свое мнение, то невольно, невольно из истории напрашивается параллель с культурной революцией. Китайской культурной революцией, которая длилась 10 лет. С 66 по 76 год. Вот даманские события, это произошедшие как раз во время культурной революции окончательного, абсолютно окончательного разрыва с Советским Союзом. Мао Цзэдун тогда решил исправлять недостатки. Самое смешное, что китайцы боролись с тем, или против того выступали, партийное начальство я имею в виду, за что сегодня топит российская пропаганда. Россия сегодня топит официально за традиционные ценности, а китайская пропаганда тогда топила за, точнее против старого мышления, старых привычек, старых обычаев, как пережитков прошлого, которые нужно уничтожить. И под это дело уничтожались десятки и сотни людей, тысячи людей отправлялись в тюрьмы и в лагеря. Вся интеллигенция практически была прибита. Понятно почему, потому что интеллигенция — это рассадник фронта, это рассадник протеста, это рассадник сомнений, полемики и так далее. Бедная интеллигенция, что сегодня, значит, что ее мочат российские, что тогда мочили китайские, под разными знаменами, разными флагами, с абсолютно противоположными целями. Те за традиционные ценности, те были против традиционных ценностей. Но так или иначе, это очень... То, что сегодня происходит в России, это такая лайт-версия, лайт-версия китайской культурной революции. Товарищ Мао тогда выпустил, ну, не он сам, выпустил, как вы знаете, цитатники. У каждого китайца должен был быть с собой маленький такой томик, ну, книжечка маленькая, значит, цитатники, цитаты председателя Мао. Ну, бредятина абсолютно коммунистической демагогии, но у каждого. Таким образом, цитатник Мао стал второй в истории человечества книгой по количеству, по тиражу. После Библии. Это понятно. Каждый китаец, там миллиард с лишним был, все вот эти. А забойщиками выступали юноши и молодежь, которые назывались Красной гвардией, ну, Хун Вэйбины, там разных было гвардий дофига, ну, вот Хун Вэйбины вошли в историю как такие боевые отряды культурной революции, которым приказывали, и они шли, не разбирая, мочить всех, кого надо, профессуру, сомневающихся, протестующих, студентов и так далее. На их руках очень много крови. И в этом смысле то, что сегодня российская власть поддерживает такие организации, как «Русская община», в чем-то очень сильно напоминает тогдашнюю культурную революцию в Китае. Это она стоила жизни сотням тысяч людей. Никто точно не посчитал сколько. Многие партийные начальники были выкинуты, отправлены на перевоспитание или в лагеря, или в тюрьмы. Это также такая судьба коснулась и Дэн Сяопина на каком-то отрезке времени. Хотя он постоянно участвовал в таких политических играх. Потом опять возникал, потом опять исчезал. И кончилось это все, как и положено, со смертью Мао. И когда ты читаешь о событиях конца культурной революции, 76-й год, то ты невольно проецируешь их на сегодняшнюю ситуацию в России. Все кончится, то, что происходит сейчас, с концом, физическим или политическим, концом Путина. И никак иначе. В этом смысле пример Китая очень любопытен. Мао, Путин поздоровее физически, намного. Мао заболел сначала, у него был, видимо, инсульт. Он отошел от практических дел, но так следил за тем, чтобы никто тут рядом не шуршал, не мешал. Но так или иначе, жизнь конечна. И в 76-м году в сентябре он умер. Я помню, как скупо об этом сообщали в Советском Союзе газеты, я уж был студентом. Ну, конечно, сообщали, но Мао Цзэдун умер. Но что будет дальше, никто не знал. А что было дальше, любопытно помнить сегодня. Потому что нечто похожее, наверное, может произойти и в России. Когда-нибудь. Ровно через месяц после смерти Мао, великого, солнцеподобного, создателя великого Китая, главного коммуниста всего мира, главного маоиста всего мира, ровно через месяц вдруг начинается кампания по разоблачению банды четырех. Банды из четырех людей, Их обвиняют в том, что они собрались пустить Китай по капиталистическому пути, уничтожить завоевание коммунистической революции, предали идеалы Мао, которым тот положил всю свою, посвятил всю свою жизнь и так далее. В общем, самые главные жуткие враги китайского народа – банда четырех. В этой банде четырех состояли там три больших политических начальника, включая одного невероятно наглого парня из заводских охранников, сделавшего фантастическую карьеру. Хуан Хун Вэнь его звали, он был там сороковник по возрасту. Он объявил себя главным после Мао, требовал, чтобы все доклады поступали ему, там член политбюро и так далее. Фантастический, любимчик Сталина, Мао, из ниоткуда вырос, без высшего образования. Трое было таких больших ребят политических, а четвертым человеком, который состоял в этой банде четырех, была жена Мао Цзэдуна, Цзян Цин, актриса в прошлом, младшая жена, которая вдруг оказалась из жены великого вождя участницей банды четырех. Всем им несколько лет расследования, значит, арестованы были, потом всех приговорили, по-моему, всех к пожизненному заключению, а может быть, смертной казни, потом пожизненному заключению, потом сократили сроки, но никто из них на свободу не вышел, включая Цзян Цин, которая примерно через 15 лет после этого, она была под домашним арестом, потом в тюрьме, заболела и покончила с собой в больничной, в тюремной больнице. И когда сегодня я смотрю разные кадры по телеку, там в интернете, про то, как работает, действует Чингисхан русской земли, как господин Путин встречается с народом, встречается с министрами, дает указания, наблюдает за испытаниями оружия, обнимает юных гимнасток и вся такая, такая, читает по бумаге очередную речь, и вокруг такое обожание, не говорящиеся впрямую слова о величии господина Путина, но подразумевающиеся. Я все время вспоминаю историю китайской культурной революции, которая закончилась с моментом ухода с арены Мао Цзэдуна, а через месяц продолжилось, так сказать, изменения продолжились в виде арестов, в том числе преемника и в том числе жены. Я ни на что не намекаю. Просто история показывает, история повторяется в разных декорациях, с разными действующими лицами. Но люди-то остаются теми же самыми. И законы власти и борьбы за власть остаются теми же самыми. Со спецификой. Тут Восток, там Запад, посередине Россия. Но что-то подобное, похожее в чем-то, Россию точно будет ожидать. Прошло 50 лет с момента этих самых событий, с момента, когда ушел с большой арены Мао Цзэдун, главный китаец. За это время Китай совершил рывок, которого от него никто не мог ожидать. Никто не ожидал, что Китай окажется там и таким, где и каким он оказался сегодня. За это время Советский Союз, пройдя через политику разрядки Брежнева, пришел к смерти Брежнева, к вырождению верхнего слоя партийной элиты, к приходу Горбачева, к переменам, которых просила страна, ждали они, потому что невозможно было этот паноптикум старческий наблюдать, и отсутствие жратвы в магазинах. Потом эта перестройка превратилась в разрушение Советского Союза, в начало капитализма, со всеми его ужасными язвами и так далее. Потом началась игра на чувстве оскорбленного величия советского народа, и на этом чувстве Россия въехала в войну с Украиной и сегодня оказалась там, где она оказалась. Она оказалась на поклоне в Пекине перед нынешним наследником Мао Цзэдуна, товарищем Си Цзиньпином. И этот самый Си глядит своими восточными глазами, со своей восточной улыбкой на приезжающих русских. А Путин за последние полтора года три раза ездил в Китай, если память не изменяет, приемы. Угощение пекинской уткой, пожимание рук, подписание бумаг. И за всеми этими улыбками стоит спокойная уверенность в том, что, ребята, никуда вы не денетесь. И если мы захотим, мы получим ваш газ и нефть по той цене, которую захотим. Но мы еще помним границы по Айгунскому и Пекинскому договорам, отрезавшим от китайских территорий много кусков в пользу России. И мы этого никогда не забывали и не забудем. Про себя думают китайцы. Поэтому, что будет еще через 55 лет или через 50 лет, предсказывать спешить не будем. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, пожалуйста, если не подписаны на наш канал. Ну, вы знаете, лайки очень помогают продвижению канала. Комменты любые приветствуются. Только не ругайтесь, пожалуйста, между собой и тем более плохими бранными словами в комментах. Ладно? Я вас очень об этом прошу. При всех делах, несмотря на то, что информация с фронта российско-украинской войны поступает очень дозированно, война приобрела совсем другой характер, но это война. И, пожалуйста, опричники никуда не делись, поэтому не болтайте лишнего.